Начинаю. Добрый вечер. Начну с того, что пару недель назад ко мне позвонил присутствующий здесь Раф Рувен Резник и сказал простую вещь о том, что приближается глава Вайра и тема, соответственно, шатер Авраама, и хорошо бы поговорить на тему того, что на тему открытости, о том, что нам надо быть чуть-чуть более открытыми. И как бы идея хорошая, правильная. Вот первой частью Бет-Мидраша поддерживаю эту идею. Значит, тема, как я ее сформулировал, это для кого открыт шатер Авраама. Значит, самое начало главы Вайра, и открылся ему Ашем в Элоне Мамре, а он сидит в проеме шатра во время зноя дня. То есть Бог Авраам сидит у входа в шатер, и Бог ему открывается. Значит, Бог обращается к каждому человеку, и как бы человек не был закрыт в своем доме или двери настежь, Бог к нему обращается. Бог обращается к каждому. От нас зависит, насколько мы готовы вступить, что-то ответить Богу, и тогда это уже будет диалогом, а не монологом Бога к нам. Вот. Теперь, а вот дальше говорится, и поднял глаза, то есть Авраам, да, и увидел, вот три мужа стоят над ним, и увидел, и побежал навстречу им от проема шатра, и распростался к земле. И бы, то есть ему плохо. Третий день после обрезания. Жарко, не ветерка. Он подвинулся поближе к входу в шатер. То есть поймать, может быть, какой-то чуть-чуть ветерок. Мозганов не было. Никакого возможности охлаждения нет. И тут он издали видит, идут три каких-то путника, и его ощущение, что он увидел их над собой. Вот, хотя они были далеко. Он бежит им навстречу, и ему не важно там, какой они национальности, веры, возраста, там и так далее. То есть ему ничего не важно. Ему важно, что он увидел людей, и он к этим, и он бежит навстречу этим людям. Опять же, до этого, в самом начале Лех Леха, Тора говорит, там, это 12 глава, 5 стих, «И взял Авраам Сарай, жену свою, Лота, сына брата своего, все имущество, которое приобрели, и души, которые сделали в Харане, и вышли, чтобы идти в страну Кнана, и пришли в страну Кнана». Значит, есть разные подходы, что такое вот эти вот души, которые они сделали в Харане. То есть буквально тут написано «Ванефеш ашер асу бахаран». Оставим Каббалу, но самые простые ответы, один из них это то, что это просто как бы рабы, которых купили. Вот. Но тогда они бы были указаны в этом списке до имущества. А тут сначала перечисляется то есть что его личное, семья и имущество, а потом уже говорится про эти души. Значит, более правильным видится второе объяснение, что это люди, которые как бы услышали его мировоззрение, его идеологию, и когда Бог ему сказал идти, они встали и пошли вслед за ним. То есть это соратники. То есть, да, на момент к этим 75 годам, когда Бог обращается к Аврааму, Авраам монотеист, Авраам диссидент по отношению к властям, Авраам космополит, то есть он считает, что он открыт для всех, для всего человечества. И он меряет, живет категориями всей Земли. Вот. И какое-то количество людей услышало и пошло вслед за ним. Там, сейчас еще цитата. Это 14 глава. А, значит, сейчас 12-6 стих, сейчас еще. Вот. И пришел Авраам в страну до места Шхем, до Элон-Мамре, а Канаани тогда в стране. То есть он дошел до Элон-Мамре и обосновался там. Да? Потом, когда будет история с захватом Лота, и приходят, сообщают Аврааму, 14 глава, 13 стих, вот, и пришел спасшийся, рассказал Аврааму Иври, а он живет в Элон-Мамре, Эмори, брата Эшколя и брата Анера, и они союзники Авраама. То есть, когда Авраам приходит в эту землю, он чужак. Вот. Но в процессе того, что он живет и как бы он общается с людьми, вот эти вот самые Эшколь, Анер, они становятся его союзниками. Настолько, что даже они ввязываются вместе с ним в абсолютно сумасшедшую затею пойти напасть на армию пяти царей. То есть это, а кто они по национальности? Они эмори, эморейцы. Это как бы нация, которая в Танахе подчеркивается, насколько они были бы с тяжелым характером и там агрессивные, склонные к разврату. И тут мы видим, что Авраам с ними общается, и они становятся его союзниками. Значит, кто что унаследовал от Авраама, если смотреть на века дальше? Вот, то берем классические три ветки. Это Ам-Исраэль, христианство и ислам. Значит, евреи фактически унаследовали вот это вот как бы треугольник Торат Исраэль, Ам Исраэль, Эрец Исраэль. То есть земля, которую Бог показывает Аврааму, это позднее будет называться земля Израиля. Народ, о котором Бог говорит Аврааму, значит, именно как народ, это будет народ Израиля. Те духовные истины, которые которые постиг Авраам, они позднее будут как бы записаны в Торе Израиля. То есть евреи гордятся этим треугольником. Это как бы точка гордости. Вот. А христиане поставили главным это милосердие, и что милосердие надо нести народам. Ислам сконцентрировался на том, что единобожие надо нести народам. Фактически мы видим, что вход, то есть присоединение к одной из веток Авраама, к поколениям, потомству Авраама в христианство и ислам, это через принятие веры. В еврейский народ через гиюр, что на практике тоже через принятие веры. То есть это все идет через принятие веры, да? Присоединиться к Аврааму. И вот тут начинаются уже, может, они еще и раньше начались, но определенные проблемы. Каждая вера стремится отделиться и ставит свою ценность над ценностями, которые несут другие. То есть у каждой из религий есть как бы своя точка гордости, есть то, чем гордятся. Значит, мы Торой, народом и землей, христиане милосердием, мусульмане единобожие. Кто прав? Значит, правы все, да, но на практике там для христиан милосердие стоит гораздо выше единобожия и деления на народы. Для мусульман единобожие стоит выше милосердия и национального вопроса. Для евреев Тора стоит выше открытости и миссионерства. То есть, в принципе, мы видим, что ислам и христианство, они не просто двери нараспашку, они еще ходят и агитируют. Вот. С евреями все наоборот. Значит, там надо, чтобы ты 3 раза постучался. То есть не просто стучался, а тебе еще надо сначала 3 раза отказать, прежде чем с тобой начнут уже говорить. То есть демонстративная закрытость. И это даже как-то как бы воспевается и ставится в заслугу себе. То есть то, что получается, что у каждой из религий еще одна вещь, у каждой из религий сформировалось отношение к своим и отношение к чужим, и это не одно и то же. То есть есть свои, там, для мусульман одни, для христиан другие, для евреев третьи, и есть чужаки. И каждая из этих религий где более демонстративно, где менее демонстративно, отзывается о чужих неуважительно. Несмотря на то, что как бы все три эти направления выросли из Авраама, про которого Мидраш говорит, что у его шатра, как бы шатры были, значит, четырехсторонние, что вот открывались как бы ворота, вход в шатер со всех четырех сторон. То есть как символ четырех сторон света, что каждый мог, мог быть принят в этом шатре, если подойдет. То есть выводы здесь такие. Первое – это, что Авраам сочетал в себе все те искры святости, которые разошлись по трем религиям, разделились по трем религиям. Второе, Авраам не разделял людей на своих и чужих. Значит, элементарный тому пример – это молитва за сдом. Вот. Когда он даже просит за откровенных злодеев в надежде, что там есть какое-то хотя бы минимальное количество порядочных людей, то есть не настолько праведников, как он, да, то есть Лот, который был спасен из Содома, как бы не дотягивает, понятно, до уровня Авраама, но по сравнению с жителями Содома он все-таки праведник. И тем не менее, зная нравы тех жителей, Авраам за них молится. И опять же полезно эти вещи напоминать себе, когда мы думаем о том, что как бы произнося, обращаясь к Богу, как Бог Авраама, Ицхака, Якова, мы это проговариваем фактически не столько Богу, сколько проговариваем в себе. И полезно найти в себе какие-то качества, чем мы могли бы и хотели бы быть похожи на Авраама. То есть напоминать себе, что мы потомки Авраама, и, соответственно, значит, как-то становиться лучше и ближе к Аврааму. Вот. Это такая короткая идея размышления. Ничего нового я здесь не сказал. Но иногда надо себе напоминать даже прописные истины. Вот. Значит, если Рован ничего не хочет добавить, тогда я перейду ко второй теме. Вторая тема более, как это сказать, звучит остро. И началась она с того, что я неожиданно в простом тексте Тора обнаружил ответ на то, что у нас просто вот как бы на нашу политическую реальность последних десятилетий. Значит, конечно, то, что заставило задуматься, это вот то, что Таня говорила, начала проговаривать до начала занятия, 30-летие убийства Рабина. Значит, Нетаньяху уже, премьер-министр, второй год не присутствует на этом. Вот те речи, которые там звучали на горе Герцль, вот что, мол, хотели-то мира, вот, и там внучка Рабина выступила, что убийцы Рабина сейчас министры в правительстве, то есть намекая на правое правительство, и возгласы, что эта история учит терпимости к другому мнению, вот, и так далее, и так далее. Вот, значит, звучит все очень красиво, вот, но для людей с короткой памятью или с теми, кто приехал сюда после 90-х, вот, надо все-таки сказать пару слов о лицемерии того, что звучало на этом мероприятии. Вот. То есть 30 лет назад не было в Израиле никакой терпимости к другому мнению. Просто любое мнение, любое другое мнение по поводу так называемого мирного процесса, оно пресекалось, наказывалось. Вот. Евреи, которые погибали в терактах, их начали красиво, возвышенно называть жертвой мирного процесса. Солдат, который даже в целях самообороны открывали ответный огонь, их потом судили. Еврейский отдел Шабака, тогда же, собственно говоря, появляется на свет. То есть это поиск евреев-террористов. Вот. Я помню, как-то был парад в Иерусалиме, парад в то ли в День независимости, военный парад сейчас, или это...
Я проверю. Она, во-первых, она говорит, что...
И мы стояли с Нелей Кемаль на балконе Маханайма, и под нами проходили все. И там же, значит, проезжали полицейские на лошадях. Вот эти огромные лошади, я тогда их видел первый раз. И это был... 97-й год. И говорю, вау, какие огромные здесь лошади. Вот. То есть, и вижу, что Нелю трясет просто. Она говорит, этими лошадьми топтали демонстрантов на площади. Вот, на французской площади, и эти демонстранты не перекрывали движение машин. Вот, просто этих лошадей тренировали, чтобы они не боялись людей, и поэтому, то есть, если полицейский ударит человека, то это может попасть на видео, это потом может быть какое-то разбирательство. А когда лошадь, ну это же животное, что сделаешь? Вот. Это все было. Вот. Никакой терпимости к другому мнению не было в Израиле. Вот. Поэтому то, что сейчас говорят о терпимости к другому мнению, это хорошо, что говорят. Вот. Теперь. Все-таки переходим к Торе. Значит, то, что я нашел в Торе, это потрясающая вещь. Я вам сейчас по тексту покажу. Значит, те, кто у кого Тора под рукой, я просто буду называть стихи, которые стоит читать. Значит, Брешит, 20 глава, 1-2 стихи. «И двинулся оттуда Авраам в сторону страны Негев, и поселился между Кадеш и между Шуром, и жил он в Граре. И сказал Авраам о Саре жене своей, сестра она, и послал Авимелах, царь Грара, и взял Сару». Значит, речь идет о втором голоде, с которым сталкивается Авраам, живя на этой земле. И во время голода он с семьей и со всем хозяйством уходит, и где он останавливается? В Граре. Значит, что такое Грар? Это город. Значит, и так как здесь говорится, что есть Мелах Грар, царь Грара, вот, Авимелах, Значит, речь идет о городе-государстве. Потом 9 стих. «И позвал Авимелех Авраама и сказал ему, что сделал ты нам, и чем провинился я тебе, что навел ты на меня и на, значит, переведено царство мое, вину великую». Значит, на иврите здесь в оригинале «мамлахти». Ну, как бы, мамлах, от мелах, мелах царь, значит, млаха, мамлаха – это царство, да, то есть на моих подданных. Значит, дальше 15 стих. «И сказал ему мелах, вот, значит, ине арцы». То есть земля, страна моя перед тобою. Значит, ты там, типа, живи где хочешь. Что здесь примечательно? Что здесь нигде не упоминается слово «плештим». То есть есть город-государство Гра. Вот. Идем по тексту дальше. Это когда уже после всего приходит Авимелех и Фихол к Аврааму. Это 21 глава, начиная с 22 стиха. «И было в то время, и сказал Авимелех и Фихол, начальник войска его Аврааму, сказал им с тобой во всем, что ты делаешь. А сейчас поклянись Элогим, вот если солжешь мне, сыну моему и внуку моему, как милосердие, которое сделал я с тобой, сделаешь со мной и со страной, в которой жил ты». Сказал Авраам: «Клянусь». И упрекал Авраама Авимелеха в отношении колодца воды, который отняли рабы Авимелеха. И сказал Авимелех: «Не знал я, кто сделал вещь эту. И также ты не сказал мне, и также я не слышал, кроме как сегодня». И взял Авраам мелкий крупный скот и дал Авимелеху, заключили они оба союз. И поставил Авраам семь овец стада отдельно. И сказал Авимелех Аврааму: «Что это за семь овец, которых ты поставил отдельно?» И сказал: «Потому что семь овец возьмешь из руки моей ради того, чтобы были мне свидетельством, что выкопал я колодец этот. Поэтому назвал то место Бершава». Значит, что здесь, как бы, опять мы видим? Здесь указаны имена Авимелех и еще там его военачальник Фихол, глава армии, министр обороны. Не названо его царство. Но вот сразу после договора, 32 стих, 20, это 21 глава, 32 стих: «И заключили союз в Бершеве, и встал Авимелех и Фихол, начальник войска его, и вернулись в страну Плештим, Эль-Эрец Плештим, в страну Палестину», переводя на русский. Да? Дальше, 34 стих. «И проживал Авраам в стране Плештим дни многие». Дальше, когда будет голод во время Ицхака, это 26 глава, 8 стих. «И было, когда продлились ему там дни, и заглянул Авимелех, царь Плештим, в окно и увидел, вот Ицхак играет с Ривкой, женой своей». То есть есть ключевая точка. Это договор Авраама с Авимелехом. До этого договора Авимелах значится как царь города-государства Гарар. После договора Авраама с Авимелахом появляется страна палестинцев. То есть только после договора Авраама с Авимелахом появляется страна палестинцев, Палестина. Да? Это понятие появляется в Торе. Значит, теперь вопрос, был ли этот договор двусторонним. То есть надо почитать формально текст договора. Сейчас прочтем еще раз заново. Значит, возвращаемся, это 21 глава, 22-24 стихи. «И было в то время, сказал Авимелех Ахихол, начальник войска его Аврааму, сказав, Элогим с тобой во всем, что ты делаешь, а сейчас поклянись мне, Элогим, поклянись мне Богом, вот если солжешь мне и сыну моему, и внуку моему, как милосердие, которое сделал я с тобой, сделаешь со мной и со страной, в которой жил ты». Сказал Авраам, клянусь. Или поклянусь. Значит, со стороны Авраама. Значит, Авраам обязуется за прошлое, которое в рассказе Авимелех исказил. То есть то добро, что было сделано Авимелехом, было не по собственной воле Авимелеха, а потому что Бог пришел к нему во сне и пригрозил, что Авимелех умрет, и на время, пока Авимелех не разрешил конфликт с Авраамом, Бог закрыл всякую утробу, там, на иврите рехем, в современном иврите это матка, в доме Авимелеха. То есть когда Авимелех приходит заключать договор, он в этом он искажает прошлое. То есть о прошлом говорит вся 20 глава. Сейчас прочту ее быстро целиком. «Мы двинулись оттуда Авраам в сторону страны Негев и поселился между Кадеш и между Шур, и жил он в Граре. Сказал Авраам о Саре своей жене своей, сестра моя она, и послал Авимелех царь Грара, и взял Сару. Пришел Элогим к Авимелеху во сне ночью и сказал ему, вот ты умираешь за женщину, которую ты взял, а она замужняя. Авимелех не приближался к ней и сказал, Бог, народ, так же праведный убьешь ты, ведь он сказал мне, сестра моя она. И она также сказала, брат мой он, в цельности сердца моего и в чистоте ладони моих сделал я это. Сказал ему Бог, во сне я знал, что в цельности сердца твоего сделал ты это. И не дал я тебе провиниться передо мной, поэтому не дал тебе прикоснуться к ней. А сейчас верни жену мужа, потому что он пророк, и помолится за тебя, и будешь жить. А если ты не возвращаешь, знай, что смертью умрешь ты и все, кто у тебя. И встал рано утром Авимелех, созвал всех рабов своих и говорил все слова эти в уши их, и вострепетали мужи очень. Позвал Авимелех Авраама, сказал ему, что сделал ты нам, чем провинился я тебе, что навел ты на меня и на царство мое вину великую, дело которого не делаются, сделал ты со мной. Сказал Авимелех Аврааму, что увидел ты, что сделал ты дело это. Сказал Авраам, потому что сказал я, только нет трепета перед Богом в месте этом, убьют меня из-за жены моей. Также действительно сестра моя, дочь отца моего, она только не дочь матери моей, стала мне женой. И было, когда вывели вывел меня Бог из дома отца моего и сказал я ей, это милосердие твое, которое ты сделаешь со мной, в каждом месте, которое придем туда, скажи, брат мой он. И взял Авимелех мелкий крупный скот, и рабов и рабыни дал Аврааму, вернул ему Сару, жену его. Сказал Авимелех, вот страна моя перед тобою, добрым глазом, значит, вот, посмотри и вот живи, где хочешь. А Саре сказал, вот, да, 1000 серебра брату твоему, вот, оно тебе покрывало глаз твоих для всех, которые с тобой, и пред всеми доказано ты. И помолился Авраам Богу, вылечил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и родили. Потому что, запирая запер Ашем, каждую рехем, то есть матку в доме Авимелеха за Сару, жену Авраама. Вот. Значит, и это, когда Авимелех пересказывает, он говорит, вот за вот то добро, то, что ты мне сделал. Значит, то есть тут в договоре искажается прошлое. Вот. А вопрос, а что на будущее? На будущее, как бы, понимание со стороны евреев, это что не причинять зла. На самом деле это будет проговариваться только во втором договоре, в договоре Ицхака с Авимелехом. До него мы чуть позже дойдем. Значит, а что обещает Авимелех? Какие обязательства по этому договору берет на себя Авимелех на будущее? И ответ – никаких. То есть, поклянись сейчас за то добро, которое я тебе тогда сделал, ты поклянись на будущее поколение. Вот. Что обещает Авимелех? Ничего. Никаких обязательств. Это не двусторонний договор. Значит, Авраам принимает на себя обязательства. То есть ему сказали поклянись, и он поклялся. Вот. Значит, и тут хороший комментарий Рава Шарки. Значит, Авраам при этом не молчит, и он еще как бы вскрывает лицемерие Авимелеха. История про колодцы, которые он копал, и которые отбирали рабы Авимелеха. Но он готов как бы ради хороших отношений сейчас списать это как вот эти проблемы на местах. Значит, и упрекал Авраам Авимелеха в отношении колодца воды, который отняли рабы Авимелеха, и сказал Авимелех, не знал я, кто сделал вещь эту, и также ты не сказал мне, и также я не слышал, кроме как сегодня. Значит, и тут вот Рав Шарки дает такой комментарий. Обращая внимание Авимелеха, то есть Авраам обращает внимание Авимелеха не на политические принципы, а всего лишь на мелкое воровство его приближенных. То есть он готов это списать не на как бы политику режима, а на как бы на самоуправство там каких-то отдельных личностей. Дальше он пишет, Авимелех разыгрывает примитивный водевиль. Я не знал я, кто сделал эту вещь. И к Фихолу, то есть он, говорит, он обращается к Фихолу, и также ты не сказал мне. А тот в ответ, и также я не слышал, кроме как сегодня. То есть тут вот эта вот фраза, которая из текста, скорее всего, можно было бы прочесть, что все это как бы слова Авимелеха, тут расписывается уже на две роли. И, значит, и Авимелех обращается к Фихолу, там ты слышал про эти колодцы что-то? Тот говорит, нет, я не слышал, только вот сегодня вот это вот все выплыло там. Теперь следующий вопрос. Какие территории, согласно этому договору, становятся палестинскими? Договору Авраама с Авимелехом. Значит, возвращаемся к 31 стиху. Точнее, 31 и 32. Поэтому назвал место это Бершева, потому что там поклялись оба. И заключили союз в Бершеве, стал Авимелех и Фихол, начальник войска его, и вернулись в страну Плешти. Значит, Грар это где-то там в Газе. Значит, уже получается, что вся Газа становится страной Плешти. До этого было город-государство, а сейчас это становится уже целая страна. Но это еще не все. Потому что очень странный 34 стих. «И проживал Авраам в стране Плештим дни многие». Значит, где проживал Авраам? Авраам проживал в Бершеве, и Авраам проживал в Хевроне. Это то, что мы знаем из текста Торы. Значит, получается уже, что, то есть, уже и Бершева, и Хевро, то есть вся Эрец Исраэль, то есть теоретически это уже становится Эрец Плештим, страной палестинцев. Опять же, это в теории. На практике, если смотреть дальше, история про Ицхака, то это Брешит 26 глава, 1 стих. «И был голод в стране, кроме голода первого, который был в дни Авраама, и пошел Ицхак к Авимелеху, царю Плештим, в Грар». Значит, то есть был голод в стране, а Ицхак идет к Авимелеху, царю страны палестинцев, в Грар. Значит, как это понимать? Можно понимать, что он идет в столицу этой страны, потому что там сытно, там есть еда. То есть он проживал в стране Плештим, как и его отец, а потом он идет в столицу пересидеть голод. Или второй вариант прочтения, что вот как сейчас современно у нас есть, значит, три зоны по соглашениям Осло. Есть зона A, зона B, зона C. Значит, зона A – это автономия, зона B – это на сегодняшний день это контроль военной, израильской, административной, значит, палестинской. Зона Си – это как шутит экскурсовод Ицхак Фишелевич, что си это Силану, то есть Шилану, наше. То есть это арабские поселения, которые находятся на территории, в которой и военное, и административное управление еврейское. Значит, можно прочесть по тексту Торы, что обратная ситуация была во время Ицхака. Значит, то есть, откуда мы сейчас просто пройдем по тексту, это 26 глава Брейшит. Значит, с 12 по 17 стих. «И посеял Исхак в стране той, и нашел в год тот стократно, и благословил его Бог, и возвеличился муж, и шел, и возвеличивался до того, что возвеличился очень, и были у него стада овец и стада быков и рабов множество, и завидовали ему плештим». И все колодцы, которые выкопали рабы отца его в дни Авраама, отца его, закупорили их плештим и заполнили их землей. Сказал Авимелех Ицхаку, уходи от нас, потому что стал ты мощнее нас, очень. То есть уходи от нас. Да? И пошел Ицхак и расположился в Нахаль-Грар и поселился там. Значит, Нахаль – это, в принципе, ущелье. Ущелье – там, где есть ручей. Нахаль-Грар – то есть это фактически ущелье возле Грара. То есть если его выгоняют от них, и он поселился, значит, сразу недалеко от города, в ущелье возле города, значит, получается, что как бы административное управление вот этого вот самого Авимелеха все равно еще распространялось только на город Грар. Вот. Но второй круг. То есть это уже зона Б. Читаем с этого же 17 стиха по 19. «Пошел оттуда Ицхак и расположился в Нахаль-Грар и поселился там. И снова Ицхак выкопал колодцы воды, которые выкопали в дни Авраама, отца его, и закупорили их плештим после смерти Авраама и назвал их именами, как имена, которые давал их отец его». И копали рабы Ицхака в Нахале, и нашли там колодец воды живой. Значит, и там история споров, значит, пастухов Грара с пастухами Ицхака. Значит, это фактически зона не административного, но военного контроля Плештим. И после всего, значит, дальше говорится, что Ицхак из-за споров отодвигается все дальше и дальше в сторону пустыни. 23 стих. «И поднялся оттуда в Бершеву». А дальше, начиная с 26 до конца главы, Авимелех пришел к нему из Грара и группа приближенных его, и Фихол, начальник войска его, и сказал им Ицхак, почему пришли вы ко мне, а вы возненавидели меня и выслали меня от себя, и сказали, видели мы, что был Бог с тобой, и сказали мы, пусть будет, пожалуйста, клятва между нами, между нами и между тобой, и заключим союз с тобой. Если сделаешь с нами зло, как не коснулись мы тебя, и как не сделали с тобой, и как сделали с тобой только добро и отпустили тебя с миром, ты сейчас благословен у Бога. И сделали им пир, и ели, и пили, и встали рано утром, и поклялись муж брату своему, и послал их Исхак, и ушли от него с миром. И было в тот день, пришли рабы Исхака, сказали ему о колодце, который вырыли, сказали ему, нашли мы воду, и назвал его Шива, и поэтому имя города Бершева до дня этого. Значит, то есть получается, что Бершева, в которой, до которой как бы, Исхак постепенно отодвигался из Газы, это уже, как бы, грубо говоря, как еврейская автономия в государстве Палестина, значит, того времени. И результатом этого второго договора уже есть как, уже какая-то четкая, там, плюс-минус нечеткая, но какая-то уже граница. Да? То есть фактически все это выглядит как соглашение Осло 3700 лет назад, что сначала появилась автономия, а потом все это движется к двум государствам, к разделению на два государства. Вот. Скажем так, выглядит совсем несимпатично такое. Мне не нравится мое же прочтение этого, но мы идем по тексту. Вот. Теперь на ком из потомков Авраама лежит выполнение этого договора и перед кем оно лежит? То есть мы говорим пока сейчас про договор Авраама с Авимелахом, да? Потом мы вернемся уже ко второму договору. Так, первый договор, результатом которого появилось словосочетание «страна палестинцев». Вот. На ком лежит из потомков Авраама выполнение этого договора? На мусульманах, на христианах, на евреях, на ком? Вот. Значит, если мы посмотрим историю, то мусульмане и христиане никогда не считались с этим договором. Значит, дальше. Сейчас, секундочку, возьму еще одну книгу. Вот. Если мы говорим с этнической точки зрения, то Плештим первый раз это слово встречается в Торе. Это 10 глава, 14 стих. Значит, это глава Ноах, где как бы рассказывается о 70 народах, о карте человечества, кто от кого произошел. Значит, и тут 13 стих. Мицраим, то есть Египет, был отцом Лудим, Анамим, Лагавим, Нафтухим, Патрусим и Каслухим, от которых происходят Плештим и Кафтарим. Значит, чтобы было более понятно, в издании Рава Каплана «Живая Тора» есть вот такая вот табличка. Значит, карта 70 народов. Так вот, значит, по ней получается, то есть очень удобно виде дерева систематизировано. Значит, у Ноаха, соответственно, три сына, Ефет, Шем и Хам. Так? У Хама четыре сына, и один из них Мицраим. Мицраим – это еврейское название Египта. Да, и, значит, и у Мицраима там список сыновей, и от одного из них, и от Кослухим, значит, произошли Плешти. Зачем нам нужна эта карта народов? Дело в том, что евреи и арабы являются семитами. То есть семиты – это потомки Шема. Второго брата. Тогда как Мицраим – танахический, и Плештим – танахические, этнически являются хамитами. То есть потомками Хама. То есть элементарный вывод – танахические Плештим не могли быть арабами. И они не арабы этнически. Окей. Теперь религиозно. Значит, с религиозной точки зрения, все, кто принимают на себя одну из аврамических религий, должны выполнять условия договора, который заключил Авраам со стороны Авраама. То есть тот, кто принял на себя религию от Авраама, он становится потомком Авраама. А на него ложится ответственность за выполнение этого договора со стороны Авраама. Значит, то есть получается, что те, кто стали мусульманами, должны выполнять этот договор со стороны Авраама по отношению к Плештим. Да? Вот. Значит, и вот тут у нас появляется чисто юридически замечательное окно возможностей. Значит, как мы выходим из договора Авраама? Значит, первое, арабы-мусульмане не наследуют договор Авраама со стороны Плештим. Не потому, не этнически, потому что арабы – это потомки Шема, а не потомки Хама. Не со стороны религиозной, потому что они стали потомками Авраама, значит, через религию. Второе. Нет тех, не существует на сегодняшний день тех, перед кем мы обязаны его выполнять. То есть тех танахических плештим нету. Третье. Я наблюдал ряд историй, когда даже у известных и уважаемых мной раввинов значит, договор Авраама и договор Ицхака, они как бы перемешиваются, и то, что сказано было в одном, как бы автоматически накладывается, то, что сказано про Ицхака, накладывается на договор Авраама. Но если внимательно читать текст, то, собственно говоря, в чем текст договора? Да? То есть, да, мы как бы знаем, что есть то, что записано, и есть еще какие-то устные договоренности, вот, но Бог диктовал Моше Тору, и, значит, как бы мы не можем сомневаться в правдивости этого. Итак, Брешит, 21 глава, 23 стих. А сейчас поклянись мне Богом, Элогим, вот если солжешь мне, им тишкор ли. То есть, если солжешь мне, и сыну моему, и внуку моему, как милосердие, которое сделал я с тобой, сделаешь со мной и со страной, в которой жил ты. Значит, фактически, что формально этот договор требует от потомков Авраама? Первое, делать добро этой стране и ее жителям. Второе, это как бы не обманывать их. То есть тут проговорен запрет обманывать. Очень хорошо. Мы никого не собираемся на политическом уровне обманывать. Мы уже, слава богу, при этом правительстве начали делать то, что говорить и делать вроде в одном направлении. Вот. Так, да. Так, теперь выход из договора Ицхака. Значит, тут важный момент, который показывает нам Тора, что ко времени Ицхака уже, то есть страна Плештим появляется до рождения Ицхака. После рождения Ицхака этот договор. Значит, но это еще при жизни Авраама, да, и как бы если проецировать это на ось времени, на историю цивилизации, то получается, что для христиан, то есть Палестина и ее народ, то есть народ земли, который здесь живет, то есть воспринимается уже как какая-то данность. Христианство появляется, это начало новой эры. Вот, и как бы римляне, как раз расправляясь с еврейским народом, переименовывают провинцию Иудея в провинцию Палестина, чтобы вообще стереть всякое упоминание здесь о евреях, и Иерусалим переименовывается в Лия Капитолина. Соответственно, как бы христианство, которое развивается, как бы рождается и развивается в этот период, как бы для христианства естественно, что есть Палестина и есть ее какие-то местные жители, которые не евреи, потому что евреи были разогнаны отсюда. Значит, теперь как все-таки нам относиться к договору Ицхака? Первые те же два аргумента, что в отношении к договору Авраама, работают и здесь. Арабы-мусульмане не наследуют договор Авраама со стороны Плештима. Они наследуют договор Авраама со стороны Авраама. То есть они сами должны относиться к танахическим Плештим, как значит, пообещал Авраам. Значит, здесь как пообещал Ицхак. Второе. Верно, нет тех, перед кем мы обязаны выполнять этот договор, потому что те, которые сейчас, они вообще никакие не имеют ничего общего ни по религии, ни по этносу с теми самыми танахическими палестинцами. Теперь дальше. Что еще интересно, А где у нас появляется слово «шалом»? Слово «шалом» отсутствует в договоре Авраама. Но дважды в договоре Ицхака оно присутствует. Это Брешит 26 глава, 29 стих и 31 стих. Значит, 29 стих: «Если сделаешь с нами зло, как не коснулись мы тебя, и как делали с тобой только добро, и отпустили тебя с миром, ты сейчас благословен у Бога». И встал, это 31 стих, «И встали рано утром, и поклялись муж брату своему». То есть опять, значит, обе стороны, да, то есть уже и послал их Исхак, и ушли от него с миром. Послал, в смысле, отпустил. Это не значит, что он их послал в современном сленговом понимании. Значит, что здесь интересно? Значит, опять же, в договоре Авимелех опять проговаривает только обязательство, которое должен взять на себя Ицхак, но тут есть некоторый прокол, потому что здесь упоминается мир. Вот. А мир не может быть односторонним. Вот. И то, что поклялись муж брату своему, то есть, значит, поклялись друг другу, и тут опять упоминается мир. Вот. И по Танаху, если мы смотрим дальше, то те самые Плештим нарушали договор о мире многократно, значит, этот договор перестал действовать уже во время Танаха. То есть он, а тем более после эры Танаха, этот договор уже не в силе. Значит, что здесь, наверное, слово «интересно» – это неправильное слово. Значит, есть такой принцип в устной Торе «Маасе авот симан лабаним». То есть то, что Тора описывает про праотцев на уровне микро, это то, что будет происходить с их потомками на уровне макро. И Тора описывает два договора. Один заключает Авраам, проявив слабость. Ицхак заключает договор, потому что если отец заключил такой договор, то и он готов на такой договор. И Симан Лабаним получается, что соглашениями Осло Израиль, государство Израиль повторило вот это вот проявление слабости Авраама и Ицхака. Вот. Но невыполнение этого договора второй стороной, а именно во втором соглашении, в соглашении Ицхака с теми Плештим, упоминается мир. То есть невыполнение второй стороной условий договора освобождает также и нас. Опять же, что еще здесь полезно отметить? Полезно отметить, что именно из всех веток, которые произошли от Авраама, именно с нами это происходит. То есть именно на народе Израиля и на государстве Израиль срабатывает эта формула Маасавот Симан Лабаним. Значит, теперь последнее здесь, значит, к этому идея. Возможно, что присутствующая здесь Таня Пятигорская и разбирала слово «плештим» на одном из своих занятий. Я просто не знаю, не присутствовал. Значит, я просто решил посмотреть по книжке Лемельмана «Иврит от буквы к корню», значит, что означает вот это вот, означают буквы корня «пэй ламэд шин». И вот посмотрите, насколько иврит святой язык. Значит, буква «пэй» означает разрыв связи, обрыв, раздробленность, разделение на части. То есть от нас отрывают кусок земли. Да? Ламет означает забирать, вбирать внутрь, присваивать. А вот интересно с шин. Шин. Гармония, совершенство, доведение до совершенства, завершенность, основательность. Вот. Я когда это прочел, у меня был шок. То есть, вот, спрашивается, при чем здесь совершенство, гармония, доведение до совершенства. Но нашел дальше на 10-й странице, где он проговаривает теорию корневых ячеек, он делает такую оговорку. Правда, этот смысловой вклад, то есть что значит ячейки, это главное, это первые две корневые буквы, это является корневой ячейкой. Дальше, значит, вопрос, насколько на смысл корня влияет третья буква. И он делает здесь такую оговорку. Правда, этот смысловой вклад ячейки не всегда очевиден, так как на него налагается значение третьей согласной, входящей в состав корня, и иногда, в кавычках, маскирует его. То есть получается, что гармония, совершенство, доведение до совершенства, опять же, шалом, мир, да, мир, гармония, шалем отсюда же, шлемут, цельность. Вот, это маскировка для разрыв связи, обрыв, раздробленность, разделение на части, забирать, вбирать внутрь, присваивать. Вот. И еще, как оказалось, он разбирает и двухбуквенную ячейку Пейламет. Сейчас 96-я страница. Вот. Значит, Пейламет – это отделять, отделяться. Значит, а Пейламет Шин, он говорит, набирать, забирать, значит, и приводит примеры. Лаш – это ухватить, лифлош – это вторгаться, захватывать, легит палеш – это вываляться, то есть в песке и так далее, нахвататься пыль и грязь. Вот. То есть получается, вот у нас и даже смысл букв, буквосочетаний тоже нам описывает современные реалии. Вот. Все. Это то, что чем я хотел поделиться сегодня. То есть Получается, что с одной стороны, у нас первая часть занятия, мы говорили о том, что да, надо проявлять открытость, быть открытыми к каждому, кто приходит, кто готов слушать, кто готов быть нашим соратником, может быть, даже в процессе, может быть, не сразу. Вот. И есть история истории, которая нам обрисовывает модель, которую мы как бы отыграли на себе мы как государство Израиль последние несколько десятилетий. Вот. И то, что меня поразило, я не первый десяток лет читаю Тору, но в самом простом тексте Торы у нас страна палестинцев, Эрец Плештим, появляется только как и результат договора Авраама с царем Грара. До этого это была страна, обещанная Богом Аврааму и его потомкам. На этой территории жили разные народы, стояли разные города. Среди прочих, там где-то на побережье был город-государство Грар. Но после этого договора страна начинает называться страна Плештим, и нет четких границ, где она заканчивается. Вот. И вот это такие изыскания текста, то есть реально заставляет вчитываться в текст. Все, можно включать микрофоны. То, чем хотел поделиться. У меня было еще несколько тем, но я посчитал, что на сегодня будет перегрузкой для головы.
Рафаэль, можно сказать?
Пожалуйста.
Ну, во-первых, потрясающе, конечно, этот анализ. Я не делала анализ Плештим, но когда вы говорили, так я как раз подумала, что надо сделать его. Ну, вот вы его уже сделали. Но если можно, я очень прошу, или напишите в чат, или скажите ссылку на эту книгу.
А у вас ее нету?
Я не знаю, я не очень поняла, не расслышала, какая.
Вот, Лемельман и
Врит. А, Лемельман.
Да.
Да, есть, конечно, да, да.
Вот.
Есть. Вот, ну,
могу номера страниц сдать.
Я ее потом на память знаю уже. И очень, там она не полная, то есть некоторых ячеек двухбуквенных нет, и приходится, в общем, по их методике это как-то самому восполнять, а это всегда я сомневаюсь.
Ну, он дал удочку и еще несколько рыбок, но главное это методика.
Ну да. Вот, в общем, а потом я хотела сказать, почему у евреев, мне кажется, только есть вот эта масса, вот Симан Леваним, потому что только у евреев есть Тора, и там описаны вот эти модели. Описаны, ну, ситуации, что, а у других народов же этого нету, так как им знать, какое у них масса, вот, и как, с чего им брать, так сказать.
Да, но это правило работает действительно с Торой, и пока я не вижу прецедентов, чтобы это правило работало с Новым Заветом или с Кораном. По крайней мере, я не слышал.
Я поняла, да.
Вот.
Ну да. Ну, так это же рукотворное сочинение. Так что
Ну, их
там.
религия тоже от Бога. И тоже семя Авраама.
Ну да. Ну, в общем, интересно. Может, у них это и есть, как-то надо посмотреть. Или это все сосредоточено в нашем, то, что они называют Ветхом Завете. Это же у них же есть наш.
Не знаю, то есть надо бы говорить с грамотным как бы христианином, спрашивать. То есть мы тут с вами это не решим сейчас.
Да, спасибо большое, Рафаэль.
Вот.
Спасибо.
Да, спасибо. Так, все, Эдвард молчит. Хорошо. Так.
Можно?
А, нет, вот
Я
я.
не успел нажать на кнопку.
А, я понял. А я уже обрадовался.
Сейчас, одну секунду, сейчас,
Уже.
секунду, секунду, секунду.
Да.
Значит, доброе время суток. Такой вопрос. Значит, мы пытаемся. Я скажу честно, я не полностью, я прослушаю вас еще раз, позже сегодня, с Божьей помощью. Я слышал, скажем, часть класса. Но у меня такой вопрос. Мы обсуждаем отношения между Авраамом, Авимелехом, Ицхаком, Авимелехом, Плештим и так далее, да? Нам очень трудно разобраться, я не знаю, если возьмутся какие-то серьезные историки, кошерные историки, с этим разбираться, наверное, можно будет понять, на какую землю Израиль, вот исходя из тех источников, да, до египетских источников, на какую землю претендуем мы, на какую землю претендуют арабы и так далее. Почему мы вообще обращаемся к источникам, когда мы говорим о земле, почему мы обращаемся к источникам времен Авраама и Исхака, почему не мы обращаемся к источникам времен в пустыни, выхода из пустыни в землю
Я понял.
Израиля, заселение земли Израиля, почему это не является более современными и понятными для нас источниками? Я говорю про пророков, я говорю про то, что прописано в Торе. Почему мы идем вот в такую, копать так глубоко, еще глубже, как говорится, там еще, чем дальше в лес, тем, понимаете, да?
Да, тем толще партизаны.
Да.
Так. Значит, хороший вопрос. Спасибо. Ответ простой. Есть идеал, который проговорен заранее, то есть Бог обещает Аврааму, Исхаку, Якову. И есть историческая реальность. Как она складывалась, там время завоевания земли, время первого храма, время второго храма, современное государство Израиль. Значит, и вот тут как бы есть расхождение. При этом, что надо сказать, что то, что говорится в Торе, то, что обещается потомкам Авраама, потом будет повторено в Коране, как, опять же, обещание Бога Бану Исраэль. А Аллах обещает Бану Исраэль. То есть Бану – это Бней, сынам Израиля. Вот. Значит, обещает эту же территорию, которая проговорена здесь в тексте у нас, значит, что Бог обещал Авраам. Почему мы ориентируемся на этот текст, а не на гораздо более позднюю реальность? Ответ очень простой. Вся концепция авраамическая, это в том, что Бог задумал этот мир совершенным, а создал его несовершенным, но с потенциалом прийти к совершенству. Поэтому мы ориентируемся на тот идеал, который проговорен заранее и которого еще в истории возможно, что в таком виде, как он обещан, никогда и не было. Нам трудно судить о империи, которую возглавлял царь Шломо, и отношении или правах территорий там типа Ливана, Сирии, Иордании там и так далее. Ну, Иордания это была земля колен Израиля, Ливан тоже. А вот там повыше, посевернее, вот это вот вопрос. Значит, опять же, короткий ответ на то, что вы спросили. Мы ориентируемся на тот идеал, который был проговорен Богом заранее в начале всей этой игры. Вот. И к которому Бог в результате нас и приведет. И гораздо менее интересно ориентироваться на промежуточные результаты в процессе истории. Промежуточные и временные, как мы уже знаем.
Рабин, подождите. Одну секунду. Вот представьте себе на секундочку, да? Вы живете в частном доме. И у вас есть дом, и у вас есть территория. И эта территория вам принадлежит, вы живете, скажем, в этом доме уже много лет. Значит, появляется у вас новый скандальный сосед. И он говорит, что, подожди секундочку, у тебя забор стоит неправильно, забор надо переносить. А вы говорите, а мой забор испокон века стоял. Значит, возникает спор. Что является разрешением спора? Идут, насколько я понимаю, идут в муниципалитет, в РИЮ, достают документы, где были в свое время, когда делилась эта земля. Написано, что такой-то лот имеет такие-то границы, такие-то координаты. И это является первоисточником. Это тот документ, который рассматривает в суд во время разбирательства. Логично, да?
Да.
Теперь, у нас идет бесконечный... Давайте так, мы сейчас не говорим о том, мы не говорим сейчас об антисемитизме, мы не говорим, почему нас любят, почему нас не любят. Мы говорим чисто территориальные споры. Чисто территориальные споры. Мы хотим обратиться, скажем, в суд на небесах и сказать, у нас есть территориальные споры с соседними государствами. Где он тот, что является тем первоисточником, что является тем документом, который говорит о наших сегодняшних, не о идеалах, не о том, что где-то как-то когда-то, когда Машиах придет, а вот на сегодняшний день были договоры между Авраамом и Мелахом, которые были на какое-то количество поколений, а потом 2,5 колена оставились на той стороне реки Иордан, там, по-моему, насколько я помню, тоже это все было на какое-то количество поколений. Это не было на все времена. А поправьте меня, если я не прав. Но где он, этот документ? Вот есть Верховный суд, который на небесах. Вот мы обращаемся к Всевышнему, мы апеллируем к Всевышнему, мы хотим его благословения на то, чтобы мы в земном суде отстояли свою землю. Где он, этот документ? Мы вообще на что претендуем?
Так, я понял.
Можно в письменном виде? Можно в письменном виде?
В письменном виде это у нас Тора, которая переведена на все языки мира в виде Ветхого Завета. Значит, это Коран для тех, кому менее интересна Библия. Вот. И там прописано, что эта земля дана еврейскому народу, и прописаны ее границы. Это документ. Теперь, значит, то, что вы говорите, я отвечу актуальными до сих пор словами из комментария Рамбана на Тору. Значит, в Торе есть место, где говорится о последующей истории еврейского народа, и что земля эта станет пустыней, когда нас здесь не будет. И Рамбан в своем комментарии, Рамбан, надо понимать, что это там первая половина 12 века, да, говорит, это добрый знак всем евреям, находящимся в рассеянии, что мы видим, что эта земля никого не приняла. Потому что если бы она кого-то приняла, если бы тут были постоянные жители, то когда мы начнем возвращаться, значит, было бы тяжело кого-то выгонять. Вот. А так эта земля никого не принимает. И реалия до 20 века здесь в основном были кочевники, бедуины, оседлых арабов здесь было очень мало. Посмотрите численность населения в начале 20 века здесь и как выросло количество нееврейского населения здесь за последние там 100 или 50 лет. Вопрос, откуда оно так выросло и почему на протяжении 2000 лет, что нас здесь не было, здесь было всего там, не знаю, если не несколько десятков, то может быть 100 тысяч местных арабов. Опять же, не ловите меня на слове, лучше это все посмотреть статистически. Вот. Сейчас, последняя фраза. Только когда мы начали селиться здесь, эта земля стала оживать, эта земля стала притягательной, и на ней начало, как на дрожжах, расти, значит, нееврейское население, которое вдруг стало называть потом себя, значит, коренным населением, значит, а потом присвоило себе название, которое они не носили при турках, например, не носили при османах, не носили при иорданцах. То есть после 48 года было деление на иорданцев и палестинцев. Не было. Когда появляются палестинцы после 67 года? Значит, просто надо как бы повторять прописные истины. Даже для своих, чтобы понимать, где правда.
Да, это надо смотреть, что это пишут об этом сейчас вообще много и открыто, что арабы стали приезжать в поисках работы, потому что евреи стали интенсивно развивать страну. И арабы приезжали, потому что тут была работа. И кроме того, второе, так палестинцев вообще сейчас уже это рассказывается всеми, кто не лень, как создала КГБ и кто-то еще, я забыла, кто еще их создал. Ну, в общем, совместный такой проект был. Вот, так что...
Ну, дело в том, что мы говорим, подождите, мы говорим исключительно сейчас о земле. Мы сейчас говорим только о правах на земле. и где они, границы земли, на которые еврейский народ имеет право. Это единственный вопрос, то есть это тот вопрос, который есть у меня. Смотрите, есть понятие биологических родителей, есть понятие родителей, которые воспитывали ребенка. Значит, если ребенок был усыновлен и всю жизнь прожил с родителями, которые его адаптировали, которые вложили в него душу и деньги, и внимание, и так далее, это все равно не делает их биологическими родителями. Они могут называться как угодно, но они не являются биологическими родителями. Я говорю про биологическое происхождение, если можно так выразиться. Я говорю про биологическое происхождение из земли 12 колен. Насколько, вы не помните, насколько 2,5 колена могли оставаться вообще с той стороны Иордана? Она же, эта земля, насколько я помню, не на вечное пользование была отдана евреям, а только на время.
Не указаны какие-то временные рамки. Никак не оговаривались.
Но мы можем претендовать. Что нам дает, окей, что нам дает возможность претендовать на ту сторону, на восточную сторону реки Иордан? Что нам дает
Тора и Ислам, Тора и Коран. Всего лишь.
А можно какие-то, можно, может быть, на какой, можно сделать какую-то тему для какого-то из последующих классов, где, может быть, конкретно, ну вот написать на доске, у вас там есть мелком на доске, или фломастер на доске написать, там может быть 3-4 источника конкретных, или это будет в...
Смотрите, Блинедер, значит, сильно Блинедер. Первое, я бы очень рекомендовал вам посмотреть в живой Торе Рава Каплана. Ну вот, он как раз-то географию очень хорошо прорабатывает. Смотрите, я не обещаю в ближайшее время, но подборку цитат, касающихся границ земли, я подготовлю.
Потому что вы понимаете, в чем дело? Если еще не наступил этот день вчера, то этот день наступит завтра. Когда в государстве Израиль найдется сила, государственная сила, я имею в виду, которая находится на уровне государственной силы, которая публично заявит свои права на земли. В этот момент этой силе понадобятся какие-то источники, которые они будут предъявлять в качестве... Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, я понимаю. Значит, первое, я уверен, что когда такое будет, у них будут гораздо больше, более грамотные советчики, чем я. Вот. Второе, я изучаю не географию, я изучаю психологию. И вот могу сказать, что сценарий будет совсем другой. Вот. Сценарий стандартный, который у нас идет еще из Торы, это когда мы довольствуемся тем, что у нас есть, и рады, лишь бы было тихо. На нас нападают, мы бьем, и в целях безопасности мы вынуждены контролировать какие-то дополнительные территории. Вот. Значит, это у нас история про территории царя Ога Мелеха Башан в Торе. Это у нас уже отработано было после войны 67-го года с Иерусалимом и еще какими-то территориями Иудеи и Самарии. И мы видим, что на наших глазах сейчас нету не только ни одного политика, а даже водителя такси, который сказал бы: а сейчас мы аннексируем Южный Ливан там, или там Синай, или еще чего-нибудь. Нет. Евреи так не говорят и так себя не ведут. Это не в характере евреев. Вот. Но то, что мы не можем себе позволить ради своей безопасности не контролировать территорию Ливана, Сирии, там, Иордании, Синая, это Бог нас заставляет. Через наше «не могу». Вот так Бог дает нам то, что Он, то, что по Его плану дать. Даже
скажите,
часто вопреки нашему желанию.
Извините, я просто два слова хочу сказать. Эдуард, я очень извиняюсь, но вы
ради Бога, ради Бога.
Вы думаете, что этот вопрос вообще не разработан? Если вы хотите, я поставлю после урока в группу Раваэля, Ницоц, Кармель, я поставлю ссылку, ну, например, первое, что мне пришло в голову, курс Пинхаса Полонского, он есть в Ютьюбе, и там один из разделов, больших еще с подглавами, это раздел, история о разделе Эрец-Исраэль. И начинается это, между прочим, с декларации Бальфура и потом мандата на англичанам. И там совершенно, так сказать, четко прописаны границы. И известно, что англичане в нарушении своего мандата, они создали Ливан просто, чтобы дружить с королем, у которого была нефть.
Это... Иорданию.
Иорданию. Извините, я хотела сказать Иорданию. Сначала она называлась, да, Транс-Иордания.
Транс-Иордания, да.
Да.
Дело в том, что...
Это вообще не вопрос, это всем известно. Это вы просто не знаете, потому что вы это специально не изучали. Почитайте.
Дело в том, что в принципе, у нас есть книги, по-моему, 11-12 книг Пинхас Полонского, и в большей части мы их, как говорится, прочитали. Я, давайте так, если у вас есть возможность продублировать, именно по части границ было бы здорово. Но, с другой стороны, я вот, как говорится, в момент беседы, я для себя просто в очередной раз понял еще дополнительную вещь, что на самом деле есть вопросы границ, есть вопросы мира. Для Израиля вопросы границ, наверное, все-таки второстепенны на сегодняшний день, и вопрос мира первостепенен. А вопрос мира – это прежде всего вопрос того, чтобы мир, весь мир должен признать право государства Израиля на существование на той, в той географической плоскости, где он находится, а границы, сдвинуть их немножко на километр-два в одну сторону или в другую, это тоже вопрос, в принципе, второй. На сегодняшний день зерно конфликта находится в том, что в каких бы границах Израиль не существовал, огромное количество народонаселения мира и государств не хотят видеть Израиль как субъект, независимый государственный субъект вообще. Вот основная проблема. А границы, если бы на то пошло уже и сказали бы так, мы готовы принять государство Израиль в той территориальной плоскости, где он находится, на Ближнем Востоке. Мы готовы заключить с ним мир. Мы готовы заявить о том, что у нас к нему нет никаких, скажем, претензий. И мы готовы на мир и сотрудничество. Давайте только определимся с границами. Я думаю, что вопрос границ был бы, конечно, решен.
Да. Да.
Можно вопрос, пожалуйста, по поводу все-таки того, что никого земля не принимает? Крестоносцев приняла на 200 с лишним лет. Это же было государство.
Плохо слышно. Еще раз повторите вопрос, пожалуйста.
Я написал там письма.
А, сейчас, секунду.
По поводу крестоносцев. 200 с лишним лет они здесь существовали как государство.
Так, государство крестоносцев существовало тут 200 лет. Все-таки еще не забудем на Батейское царство и так далее. Государство просуществовало дольше, чем когда-либо существовал единый Израиль. Во-первых, оно не так уж и просуществовало 200 лет.
Они в 1290-м они закончили, а начали они еще до 1100-го.
Да, но они это волнами было. Значит, и что вы этим хотите как бы...
Я сказать, ну, спросить, почему, возможно, Рамбам просто не, ну, как сказать, не застал этого момента, он про это говорил, про землю, что она не принимает. Потому что она приняла, она цвела. Во времена крестоносцев она здесь процветала так, как даже Англия не процветала.
Нет. Это не соответствует исторической реальности. У крестоносцев было несколько способов заработка. Значит, это на побережье красили ткани. Это сельское хозяйство в районах Галилеи. Но сказать, что это было процветающее государство, нет. Два, посмотрите карту крестоносцев. Посмотрите элементарно, даже сейчас, где есть развалины крепостей крестоносцев. Вот, это только в основном кусочек или побережья, или Галилея.
Это не знаю, я
и Иерусалим, конечно же, да? Вот.
Подождите, там было Эфесское герцогство, Эфес было на севере Антиохия, где, да? Они, то есть Ливан фактически,
да,
владели.
Да.
Они Сирией владели, Дамаском владели, да, они владели, да. Извините меня, Иерусалимом, то есть, ну, до Иордана, да, они всем владели.
Да? Нет.
Что, вы... И на юге они ограничили с, ну, с кем? С этим, с Египтом, по сути. То есть, как бы, ну, с Востоком. Это они в конце уже тоненького полосочка имели. Но насчет того, что они только имели заработок небольшой, вообще-то порты какого-нибудь Акку одного города имел доход больше, чем вся английская корона вообще в принципе за год. Так что я не знаю, что считать процветающим государством. Ну, то есть, и здесь, ну, все же эти великие путешественники, они же все здесь проезжали, все были да, так или иначе.
Да, вы читали Марка Твена, когда он посетил Эрец-Исраэль? Вы читали путешественников, которые писали свои записки о том, что они здесь видели, и кого, и сколько, и так далее? Тоже посмотрите. Значит, были островки жизни в разные столетия, разные островки. Вот. Когда-то там был таким островком, например, заброшенный сейчас мелкий израильский город Бейт-Шан. Когда-то был центр торговли и цивилизации. Есть какие-то, там, допустим, район Цфата. Вот. Были эпохи, да, то, что вы сказали про Акко, безусловно, правильно. Вот. Это был серьезный центр крестоносцев. И даже туннель, по которому там они бежали прямо на свой корабль, и вся эта легенда, куда делось вот это вот эти тонны золота, успели отплыть с ними или не успели. Значит, но остальная территория, Хайфа, когда стала городом? Хайфа еще 70 лет назад это была арабская деревня. Вот. Была ли Хайфа портом? Нет, конечно. Это англичане расчищали там камни, чтобы туда вообще можно было подплыть. Вот. Поэтому была ли страна цветущей? Почитайте Марка Твена. Вот.
Я еще хотела сказать, чтобы слушатели не подумали, что действительно, так сказать, так и есть, что если крестоносцы существовали здесь 200 лет, то евреи до римского уже 2000-летнего изгнания, они здесь были неизмеримо дольше. Только до строительства храма прошло больше 400 лет. Потом храм существовал первый 400 с чем-то лет. Потом второй храм существовал там около 500 лет. Так что это никакого сравнения вообще быть не может.
Вот, и по поводу отдать газу мальтийцам, значит, если бы в Библии написано было бы, то они бы предъявили свои права. Вот, это первое. Во-вторых, как мы знаем, с мальтийским орденом хорошо рассчитались по возвращении в Европу. И с тамплиерами. Вот. Так, ну что, хотя я не спец по истории христианства, но то хорошо, все, тогда заканчиваем. Хорошей всем недели, хороших новостей и
спасибо, Раби.
Самочувствия. Всего доброго. Абсуротовод.
Спасибо, Раби.
Спасибо большое, Шаватов. Спасибо большое, Шаватов.